Расскажите, пожалуйста, о вашем образовательном опыте и имеет ли он какое-то отношение к современному искусству?
Косвенно говоря, имеет, но к образованию я отношусь крайне легкомысленно, поскольку в образование не верю. Что традиционный концепт образования предполагает, что есть какая-то простая система научения, например, делать объекты. Или, например, научиться объекты искусства. То есть это уже переводит саму идею творчества в идею производства вот каких-то серийных объектов. А тогда, собственно, не о чем говорить. Тогда можно говорить о рынке, о чем-то еще, о брендах, трендах и так далее. То есть это уже не творческая тема. Или другая модель образования – это научение плавать в дискурсах. Их не так много, один меняется на другой. Ну и, в принципе, научиться этому легко. Тогда получается, что вот эта система образования производит такое барахло, как бы огромное количество ненужных и тяжелых, неинтересных и мертвенных объектов, мертвенных идей. И, соответственно, как из этой ситуации выйти? Это связано вообще, по-моему, с европейской такой метафизической традицией, которая предполагает, что мир уже поставлен в формах. Соответственно, вот уже есть, скажем, модель объектов, да, есть идея, как делать объекты, есть некий стандарт объекта искусства, а дальше ты... И все это уже дано. Дана идея, дан там рынок, даны ценности. И получается, что мы вот как... античные гностики, начинаем, не задумываясь о мире, как он есть, как таковой, начинаем думать, что он есть, как вещи. Это, в общем, уходит, это метафизическая традиция, отчасти уходит к Аристотелю, потому что Аристотель сделал такой вот хитрую переориентацию. Но любая большая философская традиция, мировоззренческая традиция, она имеет какого-то отца-основателя, который имел возможность отрулить из одной возможности, вот одно онтологическое поле, да, одно поле, в котором можно там существовать, мыслить, двигаться, или там одно бессознательное, мировоззренческое. И вот какой-то отец-основатель взял и поставил барьеры, и поэтому все начинают двигаться в одну сторону. А потом там всем становится тесно и скучно, и начинают опять прыгать туда на тысячелетия назад с тем, чтобы понять, а кто же так вот отформатировал жестко наше бессознательное, мировоззренческое бессознательное, в чем мы, что бы ни делали, а все время оказываемся в ситуации серийных реальностей. Вот там я описываю свой мир так, и он мне представляется вот таким, а на самом деле он как бы он не имеет этих живых ситуаций. То есть он уже как бы описан как данные, как фальшивые, то есть как мертвый мир вещей. А вот такую ситуацию Ницше, например, называет всякая высказанная мысль уже фальшь. Да? Всякий объект, который осознан и сделан как объект, он уже фальшив, потому что он не резонирует на мое ощущение, например, смысла. Он, такого экзистенциального, глубокого смысла. А он резонирует только в систему вот этого смысла обмена. Он резонирует на рыночную, какую-то там еще критическую систему. Но мне-то на самом деле наплевать. Я могу сделать одно, могу сделать другое. Что из этой ситуации можно сделать? Вот. Хайдеггер, например, говорит, что вся европейская мировоззренческая система – это система поставленности вещи. А в основе там лежит Аристотель, который вот, то есть еще раньше, был такой отец философии Парменид, который сказал, что мир един и благ. То есть, и была там какая-то жрица, которая научила его видеть мир таким образом. То есть останавливаешь сознание и видишь мир равным. Так, чтобы не видеть вещь-промежуток, а видеть вещи-промежуток одновременно. И тогда получается, что мир един, он просто есть. Какой есть, неважно, потому что он есть всякий. И вот, взяв такое откровение от отца нашего Парменида, Аристотель взял и сказал, что ежели он просто есть, то это уже не вопрос мысли. А вопрос мысли будет следующий шаг. Он есть как таковой. И получается, что вот этот вот аккузатив-винительный падеж и лежит в основе метафизики. То есть мир просто есть, а дальше мы начинаем перечислять в категориях, родах, вот есть как таковой. И получается бесконечное такое китайское перечисление мира, которое нам ничего не дает. Хитрые китайцы, хитрые индусы, они попытались опять выпрыгнуть, в то время как Аристотель европейскую традицию засунул вот в это хитрое перечисление по родам и видам. Хитрые индусы, например, вернулись. У них тоже была такая попытка выскочить. Но они удержали вот это предыдущее откровение. Примерно Парменид, Будда – это одно и то же время. И индусы двинулись в мир, как он есть сам по себе, а не есть в вещах. И у них получилась там идея дхармы, нирваны. И вот как это к образованию имеет отношение? То есть обучаться миру, как он есть в вещах, ну, можно было. Там тысячи лет европейская традиция пыталась это все обустроить. Но сейчас, вот после особенно последних там 40 лет философии, когда все реальности стали серийны, обучаться вещам и родам вещей, как-то видно, что бессмысленно. Это видно, ну, из современных философских отцов, там, из Делёза, из Деррида, естественно, из Лакана это хорошо видно. А Лакан же вообще сформулировал, что реальное – это внешнее нашему психическому. То есть он взял и, ну, скажем, есть мир как поставленный, ну, онтос, и есть мир как непоставленный, но он тоже есть. Мэ-он. Мэ – это отрицание, он – это онтос. И вот он взял и сказал, это был довольно сильный ход для европейской метафизики, сказал, что реальное – это мэ-он. И, соответственно, в нашей психике вот это реальное существует как вынесенное вовне, внешняя сторона нашей психики. И, соответственно, если вот так вот, ну, через Лакана подойти к современному творчеству, то получается, что обучаться мы должны, как находиться в состоянии между миром данным поставленным и миром, который не поставлен. Соответственно, обучаться здесь, вот, деланию вещей, бесполезно. Можно обучаться тонким психотехникам. Собственно, чем занимается современная, ну, вот, культура последние 50 лет, начиная с битников? Это психоделическая культура, всякая радикальная культура. Когда ты неизвестно кто, неизвестно где, и вот что ты в этом положении можешь сделать. То есть каким образом нужно настраиваться на какие-то резонансы, копить состояние, как бы артикулировать, входить в состояние, потом эти состояния выдавать, артикулировать в концептах, которые не будут такими плотными дискурсивными концептами, они будут, ну, концептами состояния, да, изображениями состояний. И в связи с этим, вот, скажем, концептуализм такой вот ходовой, особенно симуляционизм, ну, совершенно такие, ну, отчасти соцарт попадают. Они как бы уже, это скорее такие негативные способы делания искусства, которые направлены против видения, из европейского метафизического видения. И все их корни и основания лежат все там же, в европейской метафизике. То есть это бесконечное такое оборачивание самого на себя, вот этой ненужной излишности вещей. А другой способ творчества, альтернативный, это, ну, тот, что, например, в классической иконописи. Что делает иконописец? Он проходит все стадии психотехники сначала. Ну вот есть такая книжка, на мой взгляд, сейчас очень модная, Иоанн Лествичник. Это, ну, 6 век Византии, византийское монашество. Там 30 ступеней различных состояний сознания. И трудно охватить больший вот ареал возможных состояний сознания. Ну, там какие-нибудь тантрийские буддисты тоже занимались подсчетами. У них есть свои книги такого вот психотехнического глобального картографирующего свойства. Но они там насчитывают больше. Но вот интересно, что Лествица, может быть, первая книга такого, такой психотехнический компендиум. И видеть мир, вот как он есть, не через ближайшее, как он представлен, а видеть как вот поток единого, это, соответственно, это же настройка видения, да? Настройка видения и настройка и подгонка телесности, потому что если тело, ну там как-то кривовато, болезненно, то вот этого мира как такового слишком много, невыносимо, когда видишь мир, который все время множится. И из одной части получается видно другая, третья, вот он как бы бесконечно, проваливаешься в любую вещь. И для того, чтобы удерживаться вот в этом непрерывном проваливании в мир, нужно иметь какую-то специально сформированную, ну, базу для видения. То есть нужно иметь какую-то ясность, ну, какое-то спокойствие, потому что иначе мы будем цепляться за наши вот такие психотравмы. И с одной стороны психотравма, а с другой стороны бесконечное разнообразие мира, который все время рассыпается, тогда получается психушка. Да? А если психотравм нет, а есть такое ровное восприятие мира, ну сегодня он такой, завтра другой, и это все хорошо. Плюс еще некое доверие к миру или вера, то получается, что мир разворачивается в самых удивительных формах в зависимости от того состояния, в какое ты себя вводишь. И вот тогда для меня кажется, что искусство, делание искусства, это вот и есть вот это выстраивание вот этих отношений. То есть я работаю со своим состоянием, а потом на меня катится бесконечно разнообразный мир, и я его как-то вот картографирую. И этим занимались иконописцы ранее. То есть, собственно, иконопись – это вот выход в психотехническое состояние и оттуда видение каких-то символических форм, ну, такого глобального свойства. Выйти на такой уровень символического видения вот из неподготовленного состояния – это страшно. Взять и увидеть там божественный мрак или глобальную любовь. Или увидеть мир, когда он лишается форм. Что там будет стоять? Вот, на самом пределе, дальнем пределе возможностей мира, для того, чтобы не умереть от ужаса, мы можем поставить какой-нибудь символ, образ. И вот иконопись как раз ведет по такому предельному варианту мира. Ну, выставляя там либо орнамент, либо образ, либо пустоту и сияние. Ну и, соответственно, вот в искусстве наиболее интересно сейчас, по-видимому. И можно даже, наверное, проследить какие-то вот такие психотехнические радикальные шаги в искусстве. Когда мы встречаемся с каким-то, ну, с произведением, которое сделано по этой модели, то есть там, во-первых, автор вышел в какое-то состояние, которое нам интересно, и за этим состоянием мы видим какую-то осмысленность, истинность, ну или просто вовлекаемся туда, потому что не можем не вовлечься, оно притягивает. И он еще умудряется в этом состоянии что-то показать, как-то разложить вот эту карту в образах или там в концептах, в ощущениях, в звуках, то вот это и есть как раз способ, ну, такой вот современной психогерменевтики. Ну, вот я прихожу, я смотрю вот такое произведение, такое состояние. И я тогда начинаю более понимать, а где я нахожусь и вообще, что со мной может еще произойти и что происходит. А когда у меня есть какое-то сообщество друзей, которые так вот далеко шагают в этот гнофос бытия. В целом гнофос – это понятие вот, Дионисия Ареопагита. Мне интересно, что, например, европейская метафизика закончила просвещение. Просвещение – это, в общем, видение вещей в свете. А, соответственно, откуда берутся вещи? Когда глаз слепнет на фон, то есть вот фигура есть, а фон я видеть не желаю. Соответственно, я вижу вещи в ясном свете, а все остальное – темнота. А христианская традиция начиналась с того, что мир представлен как гнофос, как мрак. Мрак и бесконечное множество. И вот интересно, что я вижу, как за последние там 2-3-4 десятилетия идея просвещения так вот глобально сменяется идеей гнофоса, то есть темноты. Темноты – множественность, что, в общем-то, перекликается с буддийской идеей пустоты. Вот, соответственно, и образование – это проведение людей, ну или каждый идет своим путем, никого никуда вывести невозможно. Но если есть какие-то тяжелые такие философские концепты, то можно способом какого-то перепродумывания, ну или метанои по-гречески, метанои – покаяние или перепродумывание, можно выйти в более развернутое состояние, в более спокойное и более видящее, более воспринимающее. Ну и вот у меня такая деятельность последние 4 года. Придумали мы философское кафе. Главная его задача в том, чтобы оно ни в коем случае не пропагандирует, не понтится дискурсами. Но оно пытается организовать такую ситуацию, чтобы люди, приходя, ну, там есть, конечно, доклады, там есть много профессионалов, но дело не в этом. А туда может прийти любой человек, философ, не философ, художники, музыканты, просто с улицы. И какая-то есть зацепка, кто-то раскрывает проблемное поле. А дальше все начинают обсуждать. И когда много непрофессионалов, то это проблемное поле вдруг насыщается энергией, смыслом. И всем, и профессионалам, и непрофессионалам становится интересно. Потому что когда собираются профессионалы, им, как правило, скучно, потому что они начинают гонять телеги. А когда люди посторонние и сильно заинтересованные в теме, то телегу уже не прогонишь. Но какому-нибудь музыканту, который совершенно серьезно хочет что-то узнать от тебя, и он не защищен, у него нет дискурса, за который спрятаться, то как-то стыдно гонять ему телеги, начинаешь думать самостоятельно. И приводит это к очень интересному результату. Вот у меня, например, за 4 года очень сильно подлечились философские концепты. Я раньше любила гонять телеги, теперь люблю намного меньше. Вот. А когда мне приходится читать какие-нибудь исторические лекции, поскольку я, в общем, ветеранка такого киберпанк-искусства, то я обычно пытаюсь рассказывать про героических персонажей. Ну вот Эрик Хабай, например, люблю про него рассказывать, потому что он на заре, конец 80-х, по-видимому, на заре вот, телесности 70-х, и в начале киберэпохи придумывал совершенно беспощадные проекты. Например, он каким-то образом программировал огонь, который бы вылетал на определенное количество секунд, типа напалм. В галерею заходят посетители, на вернисаж. Ну, его предупреждают, что сейчас он будет гореть. Он намазывается жиром, который чуть-чуть сохраняет его кожу, и потом на него напалм. И несколько секунд он горит, потом идет отмываться. Любителей такого вернисажа было довольно много, стояла очередь. И вообще, по-моему, киберискусство начиналось как героическое. И чем, собственно, оно и было интересно, оно завоевало пространство. Или даже вот всем, многим сейчас неприятный и нелюбимый Стелларк. Это же, в общем, герой. Это человек, который борется со своей болью, который полагает, что его тело это, в общем, капсула для экспериментов, он его протыкает, заглатывает всякую гадость, вживляет в свои нейронные ходы искусственные железные железяки. И ну, то же самое там на заре киберарта австралийские девушки VNS Matrix. Это же совершенно безумные такие вот монстры, существа. Очень трепетные, очень трогательные. Но это еще австралийские панки. Это совершенно не пойми какое сознание, довольно тяжелое. И у них жизнь тоталитарная, поэтому панки там очень отвязанные. И, ну, собственно, вот героическое искусство и лежит в основе этого современного видения о том, что ты находишься в гнофосе бытия, и действовать нужно с использованием более тонких психотехник. Это не по принципу уже битников, когда нажрался какой-нибудь фигни и помер, да? А уже понятно, что никого не удивишь вот этим экстремизмом, уже нет общества, как мамаша, которая будет тебя ругать, журить. Ну, помер так помер, сам виноват, правильно? И, соответственно, возникает проблема, вот, когда ты выходишь куда-нибудь в запредельное состояние, и другой человек выходит в запредельное, необходимо встречаться. Вот там, в гнуфосе, уже необходимо встречаться. Для этого нужно искусство. Для этого нужно пересмотреть традицию вот, современного искусства. И увидеть ее не через бренды и тренды, журнальные обложки, а через вот это героическое, очень искреннее творчество. И ну, то же самое и в философии, и вообще в современной культуре я вижу спрос именно на это. На этот тип образования, на пересмотр своей предыстории.
А героическое связано именно вот с самопожертвованием?
Героическое связано скорее с бесстрашием. Вот там есть очень важное разделение. Нигилистическое и радикально-экспериментальное. Вот ежели человек стоит на критической нигилистической позиции, то есть он очень не любит и постоянно поносит окружающее его искусство, то это значит, что он этому искусству делегирует статус, уже данный и, безусловно, существующие, как бы однозначные, как кирпич вещи. И тогда весь мир его состоит из таких вот безусловных кирпичей, вещей. И что с этим миром можно делать? Только, ну, кричать, как эти кирпичи плохи. А если этот мир... Значит, этим занимается вот критическая позиция в искусстве. Ну, а можно же увидеть, что там кирпичей нету, и вообще речь не об этом, и не обращать на это внимания. Но тогда приходится двигаться... Ну, кирпичи же маркируют, вот эти вот вещи маркируют наш мир. А если их расфокусировать в своем видении, то оказывается, что мир проваливается, вот это загадочное, не пойми что. И тебе приходится самому себе, своим телом, своей психикой отрабатывать карту, новую карту вот этих культурных ориентиров, то есть состояний. Ну вот, в целом это так.
А что, эти часы не идут? Или это уже прошло столько времени?
А, по-моему, они остановились.
Камера.
Негативистская модель, которую мы имеем, модель делания искусства, которую мы имеем на выходе из модернизма, это, например, такая метафизическая картина. Мир представлен как идеологические объекты, как поезда означающих, связки означающих, которые описывают мир, какой он только и может быть. Если ты не согласен с этим описанием, то единственное, что ты можешь сделать, это погнать свою телегу, которая скорее говорит все «нет, это не так», чем говорит какой-то новый оригинальный текст. погнать напротив и смотреть, как это все будет сталкиваться и взаимно крушиться. Эта модель в соцарте очень активно использовалась, в концептуализме, в симуляционизме американском. А, соответственно, вот этот тип критического искусства не может предположить, что мир – это не только паровоз, двигающийся по монорельсовой дороге, а еще лес, болото и бесконечные просторы вокруг. Соответственно, когда есть установка уходить далеко от сложившейся системы означивания мира и его переговорения, вот этого текстового мира, тогда возникает новая задача у искусства. И тогда искусство опять становится вдруг вот так глобально актуально. А эту актуальность можно определить, например, описать конвенциональным способом через всем хорошо известного, любимого Делёза. Это вот частичные объекты. Когда в некую неразличенность, или мион, которая никак не воспринимается, но которая постоянно провоцирует на какие-то действия и на смену собственного представления о себе, естественно. Собственное представление о себе размывается, и есть некая непонятность и беспредельность. И выход в эту непонятность и беспредельность, или единственный способ, как можно с этим бороться, это создавать частичные объекты. Частичный объект – это понятие Делёза, которое предполагает частичные перцепты, то есть ощущательные какие-то ситуации, частичные концепты, частичные логические машины, которые упираются в не пойми что. Ну вот нам, конечно, ближе всего в сфере искусства перцепты. И вот кто-то создает какую-то форму ощущения невозможного и отливает ее в какую-либо художественную форму. И дальше, и это предельный концепт, вот что-то такое в невозможном месте вдруг возникает что-то такое человеческое. То есть туда можно уже войти. Через вот этот вот частичный перцепт, восприниматель.
Такое общение профессионалов с не дилетантами, а просто людьми, скажем, не посвященными философии, которые хотят что-то узнать, да, то есть люди как.
Или профессионалов, но в непрофессиональных обстоятельствах, когда можно искренне говорить.
Да, то есть вы сказали, что вот это создает какую-то атмосферу интереса. То есть, когда профессионалы встречаются, то есть это скучно, да, то есть это вы видите в этом развлечение, или все-таки это имеет какой-то тоже образовательный смысл?
Педагогический и терапевтический определенно имеет. Потому как психические болезни, они связаны. Но психические болезни — это замкнутость психического. А психическое, оно имеет это качество эмоций, качество такой индивидуальной сборки целого. А туда обязательно входит и образ мысли. То есть идти в сторону психического здоровья можно разными способами. Можно через философию, можно через медицину, можно через гимнастику дыхательную. Но через дыхательную гимнастику хорошо, но из мозгов, конечно, не всегда выбиваются какие-то наработанные схемы. А когда находишься в ситуации такого брожения концептуального, то и причем такого брожения не институционального, то есть там нет сценария, как оно будет бродить. Там придет какой-нибудь объевшийся грибами музыкант, и попробуй ему навесить какую-нибудь лапшу. Он будет очень точно видеть, что это лапша. Но при этом он приходит ведь совершенно определенным вопросом. Его что-то очень интересует в этой жизни. И к тому же у него видение такое, совсем не такое, как у тебя. И получается, что встречаются люди не как роли. Роль. Я лектор, это мой студент. А роль, мы оба открыты друг другу и оба не определены по отношению друг к другу. Но у каждого есть свои транспортные средства. И тогда мы начинаем прилаживать собственные транспортные средства, там философию, интуицию, там какой-то музыкальный опыт, к одной общей задаче, если нам удается ее определить. Обычно удается.
То есть люди уходят в сознание?
Ну, с некоторым, да, разгорячением. Но это довольно тяжелый процесс, потому что приходится это все высиживать, и не всегда оно горячо, иногда очень много такого тяжелого повторения, тяжелой психопатологии, потому что люди могут начать гнать какой-нибудь свой негатив, бесконечно описывать одним и тем же способом, описывать, как мир тяжел и неприятен. И тогда вот мы все не можем заткнуть этого человека, вот пытаемся его как-то рассосать его видение, потому что понятно, что это видение, да? Что мир тяжел, мир разный, а вот он видит его таким образом, тогда можно это как-то расковырять. Потому что одно тяжелое психическое состояние, оно же имеет свойство тут же набирать на себя философских концептов, мировоззренческих, идеологических. И тогда уже полностью схлопнулось, и тогда уже человеку не выбраться из своего кошмарного мира.